Вероника Кульганик.
Ну, а теперь коротко о погоде. В конце недели в предстоящие выходные погоду на большей части европейской территории России будет определять антициклон Западной Европы. Благодаря ему атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, а в дневные часы в средней полосе воздух будет прогреваться до 23 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков температура от 18 до 20 выше нуля. В Москве также без осадков около 19 градусов тепла. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Визит премьер-министра Украины Виктора Януковича в Москву. Решение территориальных проблем на постсоветском пространстве. Итоги референдума в Приднестровье и реакция Евросоюза.
Ну и главная тема утреннего эфира. На интернет-сайте «Правда Беслана» опубликован текст доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии. Официальное оглашение доклада, намеченное на 22 сентября, вновь перенесено. Глава комиссии Александр Торшин считает, что работа не завершена. Еще необходимо найти некоторые ответы на вопросы, которые поставил в альтернативном докладе о бесланских событиях член комиссии, депутат Госдумы России Юрий Савельев. Мы подробно рассказывали об этом. Планируется еще просить более 100 свидетелей по этому делу. Развитие главной темы на протяжении всего утреннего эфира. Ну а вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода», звучит так. Сегодня считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Следующий репортаж из Киева. Премьер-министр Украины Виктор Янукович в рамках своего рабочего визита в Москву встречается сегодня с председателем российского правительства Михаилом Фродковым, а также с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. О том, как комментируют этот визит украинские политики, в репортаже из Киева Владимира Ивахненко.
Виктор Янукович прилетел в Москву из Брюсселя. За последние две недели это был второй его визит в бельгийскую столицу. Здесь премьер заявил, что Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией, тем самым дав понять, что его правительство не отказывается от планов создания зоны свободной торговли с Евросоюзом. Неделю назад глава украинского кабинета удивил многих заявлением в Брюсселе о том, что Киев не готов к выполнению плана действий относительно членства в НАТО. Депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Владимир Яворивский полагает, что в Москве Янукович надеется получить достойную оценку своей позиции по НАТО.
Янукович поехал за расчетом, скажем так, за его позицию насчет НАТО в Бельгии. Посему, очевидно, он готов выслушать какие-то благодарности и что-то за это получить.
Камуфляжем называет заявление Януковича в Брюсселе о том, что Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией, депутат пропрезидентского блока «Наша Украина» Ярослав Кензер.
Янукович, как лидер политической силы, которая все время думает о том, как бы Украину ближе и ближе притянуть к России и отдалить от Европы, он эти задачи будет решать в Москве. Я думаю, чтобы помочь Януковичу поднять уровень доверия к нему со стороны украинского общества, Москва может пойти на какие-то уступки, имею в виду и цену на газ, на нефть, Москва может получить очень серьезные политические дивиденды.
Как утверждается, вопрос о цене, по которой российский газ будет поставляться на Украину, один из главных в ходе московского визита Януковича. Украинское правительство заинтересовано в том, чтобы со следующего года стоимость импортируемого газа возросла не больше, чем до 135 долларов за 1000 кубометров, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Александр Пеклушенко.
Конечно, вопрос цены, он волнует не только меня, он волнует всю страну, промышленность отдельно взятого человека. Мы не готовы сегодня к европейским ценам. Мы, конечно же, бы хотели, чтобы наш стратегический партнер учел и сделал поправку на ситуацию. В современной экономике очень трудно. С 50 долларов скакануть 230. Я думаю, что договаривающиеся стороны найдут разумный компромисс.
Убежден соратник премьера Александр Пеклушенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов выразил озабоченность реакцией на итоги референдума в Приднестровье со стороны Евросоюза. Подробности в материале Карена Агамирова.
Результаты референдума в Приднестровье впечатляют. Игорь Смирнов привел следующие окончательные данные.
За Союз России отдали свои голоса более 96 избирателей, против 2,3. В процентах, естественно. За Союз Молдавии лишь 3,4, против 94,6%. Мы выбираем Россию.
Это логическое завершение.
Трудных испытаний, военных лихолетий, блокад различного вида экономических, банковских, информационных, каких хотите, вызовов, угроз, которые мы преодолели за эти годы. Народ определился, как ему жить, и дал указания руководителям.
Но сколько еще впереди?
На первое место я ставлю, прежде всего, решение социально-экономических задач. Когда мы более четко получили, если хотите, как вы пишете, сигнал от Российской Федерации, что она никогда не бросит своих граждан Российской Федерации, их у нас более 100 тысяч. 30 тысяч сейчас, 35 тысяч в очереди стоят за оформлением гражданства. В то время мы управляли блокадной экономикой. Я уж не буду говорить о тех мерзких пакостях, которые выражались просто в ограблении нашего народа путем забирания определенных средств в бюджет Молдовы, к которому отношения не имеет. Ну вот я и задержался, работал в правительстве, согласно протокола Жуков-Смирнов, где написано взаимодействие во всех сферах жизни наших государственных органов Российской Федерации.
Игорь Смирнов озабочен реакцией на итоги референдума в Приднестровье со стороны Евросоюза.
Вы вдумайтесь сами в такую постановку вопроса. Европейский Союз не признает референдум. Это что такое? Это где есть законодательные? Вот если бы решили присоединиться к Европейскому Союзу, это бы сразу поддержали. А вот к России нет, ну как это-то?
Я спросил президента Приднестровской Молдавской Республики. По вашему убеждению, союз с Россией необходим Приднестровью еще и потому, что российское государство бережно относится к своим гражданам. Вы в это искренне верите?
Вы перед этим выпустили одно слово, надеюсь. Правда?
Неправда. Вот послушайте.
Вот это и есть тот подход, бережный гражданам своего государства.
Впрочем, надеяться всегда хорошо. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 6:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать 22 сентября, сегодня. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. В Будапеште этим вечером несколько тысяч человек вновь собрались на митинг с требованием отставки премьер-министра страны Ференца Дюрчиня. Ну а более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: чем обернутся для прессы поправки в закон о защите интеллектуальной собственности? Обсуждают главный редактор газеты «Жизнь» Тимур Мардер и директор Института интеллектуальной собственности Иван Близнец. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд, который подходит к концу в Бразилии, в полуфинальном матче сборная России одержала довольно неожиданную победу над командой Соединенных Штатов Америки со счетом 75-68. И в финале россиянки сыграют с баскетболистками Австралии. Они нанесли поражение соперницам из Франции 79-66. Продолжаются женские теннисные соревнования в Пекине без сенсаций. продолжают участие, в числе прочих, француженка Амели Морисмо, россиянка Надежда Петрова и американка Линдси Девенпорт. Ну а состав участниц турнира в Калькутте в индийской несколько послабее. Здесь в следующий круг, в третий круг вышли Сания Мирза из Индии, две представительницы России, Ольга Пучкова и Алла Кудрявцева, Ирода Туляганова из Узбекистана, которая успешно преодолела квалификационный раунд, и Альберто Брианти из Италии. Сегодня начинается полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Дэвиса. Напомню, что это командные теннисные мужские соревнования. Сборная России в Москве принимает команду Соединенных Штатов Америки. Сегодня первые два одиночных поединка. Сначала на корт выйдут Марат Сафин и Энди Родик, а затем Михаил Южный и Джеймс Блейк. Вчера прошла жеребьевка, и в парном матче за сборную России заявлены Дмитрий Турсунов и Южный, а за сборную США братья Боб и Майк Брайны. Ну и в последний день, в воскресенье, заявлено два последних одиночных поединка. Южный сыграет с Родиком, а Блейк с Сафиным. Само собой разумеется, возможны изменения. Во втором полуфинальном матче встретятся команды Аргентины и Австралии. Здесь первыми сыграют Давид Налбандян и Марк Филиппусис. Затем Хосе Акасусо и Лейтон Хьюитт. В парах за Аргентину заявлены Агустин Кальери и Налбандян, а за сборную Австралии Уэйн Артурс и Пол Хенли. Ну, в воскресенье, заключительный день соревнований, Налбандян заявлен на матч с Хьюитом, а затем должны сыграть Акасусо и Филиппусис. И вчера же в Элисте прошла церемония открытия объединительного шахматного матча между Веселином Топаловым из Болгарии и россиянином Владимиром Крамником. Прошла жеребьевка, как сообщает официальный сайт турнира. Первая встреча, которая пройдет в субботу, белыми начнет Крамник. Всего, напомню, предусмотрено 12 партий. После каждых двух встреч и перед последней запланированы выходные дни. В случае ничейного же исхода будут сыграны партии с укороченным контролем времени. Пока о спорте все. Следующий выпуск примерно через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во время проведения референдума в Приднестровье многие российские политики заявляли о том, что подходы к признанию самопровозглашенных государств на бывших территориях Советского Союза и Югославии должны быть едины. Однако, по мнению экспертов, ситуация в этих регионах различна, а значит, решение территориальной проблемы в них не может дать одинаковый результат, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Еще в январе нынешнего года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решение контактной группы по Косово должны иметь универсальный характер. Недавно, отвечая на вопрос участников заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин дал понять, что непризнанные республики на постсоветском пространстве имеют те же права, что и Косово. По словам президента Путина, Россия вместе с Евросоюзом готова работать по урегулированию любых сложных, острых или конфликтных ситуаций, в том числе и в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Конец цитаты. В ходе подготовки и проведения референдума в Приднестровье многие политики ссылались на мнение президента России, проводя параллели между проблемами в Косове и в Приднестровье. Главный редактор приднестровской «Новой газеты» Андрей Сафонов считает, что подобные сравнения неточны. С Андреем Сафоновым побеседовал наш корреспондент в Тирасполе Александр Хавронин.
Если говорить с точки зрения классической политологии, то можно единственное проводить параллели с такими республиками, как Эритрея в Африке, которая не имела никакого статуса при эфиопах, но выступала за независимость и таким образом в конечном счете ее получила. С Косово ситуация иная, потому что Косово имело край автономный, это был статус еще в составе социалистической Югославии. Но если говорить о Приднестровье, то очень часто приводится много примеров. Это и Восточный Тимор, о котором сейчас все замолчали, это и некоторые другие моменты. Мне кажется, это носит более локальный конъюнктурный характер и будет варьироваться в зависимости от того, с кем станет выгодно сравнивать. Но, по сути, сравнение очень условно.
Может ли действительно косовский прецедент каким-то образом повлиять на события на левом берегу Днестра?
Мы не можем говорить сейчас о косовском прецеденте, потому что Косово само в ходе переговоров пока не только не получило независимости, но и стороны даже и не думают обсуждать модель, какой может быть урегулирование. Я полагаю, что сами косовары пока еще только в начале пути к тому, чтобы получить хоть какой-то статус.
Это было мнение главного редактора «Приднестровской новой газеты» Андрея Сафонова. «Цивилизованные государства должны выработать определенную систему решения проблемы независимости», считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов.
Главное, что везде все своеобразное положение. Ну, в Приднестровье вроде никто никого не выдавливал. Русские, украинцы, молдаване, их по 30%, живут между собой мирно. Вроде бы они действительно хотят отделиться. Но тогда пускай все цивилизованные государства скажут, что принцип территориальной неприкосновенности, он существует, что не должно быть войн между государствами за территории. Хочет Уэльс выйти из Великобритании, ну пусть выйдет. Допустим, захочет Якутия или Татарстан выйти из Российской Федерации, ну пусть выйдут.
Так считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Завершает очередные полчаса утреннего эфира Радио Свобода передача наших нью-йоркских коллег.
Американские конгрессмены готовы оградить Соединенные Штаты от Мексики. Президент Венесуэлы оскорбляет президента США. Выбор пола ребенка становится все более популярной процедурой. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые в истории Соединенных Штатов американские законодатели готовы оградить свою страну от одного из своих соседей. Члены Конгресса намерены узаконить строительство стены на более чем 1000-километровом отрезке границы с Мексикой. Границы, прежде существовавшие лишь на картах. Таким образом, политики пытаются остановить поток мигрантов с юга. Каждый год границу, как считается, пересекает около 500 тысяч нелегалов. Рассказывает Алан Давыдов.
Авиастроительная корпорация «Боинг» выиграла контракт Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов на сооружение высокотехнологичного виртуального барьера на границе штата Аризона с Мексикой. Проект стоимостью в $67 миллионов предусматривает установку на этом участке границы инфракрасных видеокамер, радаров, сенсорных датчиков и даже патрулирование границы беспилотными самолетами. Это первая часть правительственного плана по предотвращению нелегального пересечения границы с Мексикой и Канадой общей протяженностью почти в 10 тысяч километров. По предварительным оценкам, общая стоимость реализации плана составит от 2 до 7 миллиардов долларов. Как случилось, что границы Соединенных Штатов по сути открыты? Об этом я спросил Ричарда Фридмана, президента Национального стратегического форума со штаб-квартирой в Чикаго. В течение многих лет Соединенные Штаты имели исключительно хорошие отношения с Канадой на севере и Мексикой на юге. Не было нужды поддерживать строгий пограничный режим. Однако в последние десятилетия ситуация существенно изменилась, главным образом на мексиканской границе. Сегодня не только правительство, но и все американское общество озабочено тем, что в стране находится примерно 13 миллионов нелегальных иммигрантов, в большинстве своем из Мексики и других стран Латинской Америки. Хотя их труд экономически выгоден США, само их присутствие является грубым нарушением законодательства, что категорически претит законопослушным в массе своей американцам. К тому же штаты вдоль американо-мексиканской границы, где сосредоточилась основная масса нелегалов, вынуждены предоставлять социальные выплаты и льготы семьям этих людей, несоизмеримые с налогами, которые они платят в бюджет штатов. Строительство физического барьера вдоль границы рассматривается как одно из средств решения данной проблемы. Да, но в какой мере этот заслон будет надежным? Рабочая гипотеза состоит в том, что оснащение границы средствами электронного контроля, буферной зоной и дополнительными патрульными нарядами критическим образом сократит число нелегалов, проникающих на нашу территорию. Разумеется, эффект будет не стопроцентным. Однако как законодатели, так и администрация в целом достигли консенсуса после того, как убедились в заметном сокращении незаконных переходов границы в результате строительства обычных заградительных сооружений на ряде участков границы в районе калифорнийского города Сан-Диего. Сказал Ричард Фридман, возглавляющий Национальный стратегический форум в Чикаго. Между тем, по мнению главы Национального совета пограничных патрулей Ти Джей Боннера, заборы с радарами и другими технологиями 21 века не принесут существенного эффекта, если не будет принято законодательство, предусматривающее жесткое наказание американских работодателей за использование труда нелегалов. Боннер убежден, что подавляющее большинство потенциальных нарушителей границы откажутся от своей затеи, зная, что в США их никто не возьмет на работу.
Рассказывал Алан Давыдов.
В последние два дня американцы постоянно слышат с экранов телевизоров оскорбления в адрес президента Буша. Они без устали слетают с языка президента Венесуэлы, находящегося в Нью-Йорке в связи с сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Венесуэлы обрушился на президента США с бранью с трибуны ООН, а днем позже в том же духе выступил перед общественными группами в Америке. Рассказывает Ян Рунов.
На выступление президента Венесуэлы Уго Чавеса, который с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН назвал президента Буша дьяволом и тираном, Белый дом никак не прореагировал. Зато ведущие критики Буша в Соединенных Штатах выступили с протестом. Нью-Йоркский конгрессмен-демократ от Гарлема Чарльз Рэнгел сказал: «Если ты приехал в мою страну, в мой избирательный округ, ты не смеешь осуждать моего президента. Это вправе делать на нашей территории только американцы. Голосовали они за него или нет?» А вот слова одного из ведущих политических оппонентов Буша, лидера демократического меньшинства в Конгрессе, Нэнси Пелози. «Человек, который так назвал нашего президента, только опозорил себя самого и свою страну, Венесуэлу. Известно, что Уго Чавес, вообразивший себя новым боливаром, на самом деле обыкновенный душегуб. Тем не менее, во время выступлений Чавеса и в Гарлемской церкви, и в колледже Купер Юнион его приветствовали бурными аплодисментами. Явно смешанная реакция в Соединенных Штатах на прямое оскорбление своего президента не удивила председателя Вашингтонской организации «Американцы за независимость» Джеффри Гейнера. «В этом сила демократии. Мы не собираемся делать то, что делали бы в другой стране. Если бы в Иране или в сегодняшней Венесуэле кто-нибудь сказал нечто подобное о президентах этих стран, были бы организованы демонстрации протеста, посольство страны забросали бы коктейлем Молотова, сожгли бы флаг страны и прочее по разработанному сценарию. Но мы так не делаем. Возможно, Чавес хотел бы разжечь недовольство Бушем в Америке, но получилось наоборот. Последний опрос показал, что у нас рейтинг Буша после антибушевских выступлений в ООН повысился. Вот реакция на выступление Уго Чавеса». Но есть в Америке и положительная реакция на его выступление. Когда он выступает с речами, например, в церкви в Гарлеме, где он раздавал нефтеваучеры специально отобранным для этой встречи людям, или в институте Купер Юнион перед студентами-социалистами, ему с энтузиазмом аплодируют, но это никак не отражает чувства американского большинства. А американский художник и писатель Джозеф Вуд считает, что повторение Чавесом сказанного им в ООН перед американцами в церкви и в колледже недопустимо, как недопустимо, чтобы гость, придя в твой дом, оскорбил бы твоего брата или отца.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в утренней программе.
Шпиономания в России. Экологическая ситуация на берегах Байкала. Спутниковое радио «Метрополитен Опера».
Повторяю вопрос, на который мы предлагаем сегодня ответить слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема обсуждения – случай с похищением австрийской девочки Наташи Кампуш и проявление стокгольмского синдрома, когда жертва сочувствует похитителю. Автор программы Татьяна Ткачук обсуждает с социальным психологом Тимофеем Нестиком и психоаналитиком Викторией Потаповой. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать 22 сентября. В Петербурге сегодня суд присяжных выносит приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых Вячеслав Лилявин и Павел Стихновский. По данным следствия, они прослушивали телефонные разговоры Старовойтовой и доставили убийц к ее квартире. Государственная Дума России начинает сегодня рассматривать проект бюджета на будущий год. Госдума планирует также рассмотреть постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Президент России Владимир Путин начинает сегодня поездку во Францию. Он проведет в Париже переговоры с президентом Франции Жаком Шираком. В субботу к лидерам двух стран присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович в центре внимания поставки российского газа на Украину. Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года угрожали подвергнуть Пакистан бомбардировкам, если он не станет помогать в борьбе с терроризмом, утверждает президент Пакистана Первез Мушарраф. Госдепартамент США пока не дал комментариев. В Будапеште этим вечером несколько тысяч человек вновь собрались на митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Гюрчяни. Манифестации продолжаются уже несколько дней, порой перерастая в беспорядки. Соединенные Штаты пересматривают вопрос о помощи Таиланду в связи с произошедшим там военным переворотом. В этом финансовом году Вашингтон планировал выделить Таиланду около 14 миллионов долларов, в том числе 4 миллиона на военные нужды. В Астрахани в четверг вечером было совершено нападение на синагогу, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную прокуратуру. Никто не пострадал. В здании синагоги были выбиты стекла.
Ну а теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе в центральном районе с сегодняшнего дня и по воскресенье погода будет, по прогнозам синоптиков, вполне комфортной и благоприятной для большинства людей. На юге России продолжается бархатный сезон, позволяющий жителям средней полосы и северных областей продлить лето. Однако повышенное атмосферное давление в субботу и воскресенье на большей части европейской территории и неустойчивый геомагнитный фон в субботу могут не лучшим образом влиять на самочувствие людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным артериальным давлением. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве сегодня также без осадков, около 19 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Переходим к главной теме. Полный текст проекта доклада парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане в четверг опубликован на сайте «Правда Беслана». Главный редактор этого сайта Марина Литвинович приняла решение после того, как председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин в очередной раз заявил, что не знает, когда будет готов окончательный вариант доклада. С Мариной Литвинович беседовала Ольга Вахоничева.
Официальная версия того, что комиссия продолжит работу, что они хотят как-то отнестись к выводам Савельева. Я думаю, что здесь, конечно, есть масса и других причин, потому что они не ожидали, что Савельев опубликует столь важные, столь существенные выводы свои.
Какие, по вашему мнению, основные другие причины, о которых вы сейчас говорите?
Самая главная причина – это, конечно же, желание и попытка замолчать и немножко тему как-то закрыть. Тему Беслана, я имею в виду. Поэтому вот эти все затяжки и постоянное откладывание, они, в общем, свидетельствовали о том, что комиссия не хочет особенно широко рассказывать о своей работе. Даже вот вы вспомните доклад Торшина, который был в декабре. Он его делал чуть ли не 28 или 29 декабря, то есть под самый Новый год, когда все уже разъезжаются, и журналисты, и политики, и депутаты. И такое было впечатление, что это специально сделано под Новый год, чтобы никто это не обратил на это внимание и не заметил. Но мы делаем все возможное, чтобы эту тему не замолчать.
Если все-таки официальная публикация доклада состоится, я имею в виду комиссии, парламентской комиссии, поставит ли точку в деле расследования причин вот эта публикация?
Все выводы, которые сделал Савельев, если их признает официальная парламентская комиссия, это будет слишком большое событие для нашей страны, потому что оно должно повлечь за собой отставки, по меньшей мере, крупных сотрудников ФСБ и крупных генералов, крупных военных. Также список можно долго расширять. Поскольку как бы сложно этого ожидать, то я уж прям не знаю, как бедная комиссия Торшина будет выпутываться из этой ситуации. Скорее всего, они обвинят Савельева в том, что он все придумал и что-нибудь напутал. То есть постараются как-нибудь сделать его выводы незначимыми, неверными, представить их так во всяком случае.
Все-таки генпрокуратура занялась результатами исследования данных, изложенных в докладе Савельева. Заведет ли она уголовные дела против руководителей спецоперации, которые допустили, по мнению Савельева, ошибочные действия?
Я думаю, что это будет возможно только при новой власти в России, при смене власти кардинальной. Потому что при нынешнем режиме, при нынешнем строе, при нынешней власти, мне кажется, это совершенно нереальным и невозможным. Путин вообще не любит сдавать своих, а тут речь, конечно же, идет о ключевых членах его команды, о ключевых людях на высоких постах.
С главным редактором интернет-сайта «Правда Беслана» беседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
А в продолжении темы Анна Колчина обратилась к жителям и гостям российской столицы с вопросом. Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии?
Навряд. Не знаю. Разберутся, значит разберутся, а так навряд. Я, честно говоря, как бы не особо слежу за этим. Да я думаю, что навряд.
Нет, конечно. Не знаю почему, но ничего не поставит никакой точки.
Вы знаете, я, честно говоря, его не слышал просто. Поэтому не могу сказать. Думаю, что там же требовали до расследования, насколько я помню, вот, жители Беслана. Я думаю, что нет. Наверное, еще будет это продолжаться история.
Нет, конечно. А потому что, а кто там знает, что там произошло? Там разве возможно что-то узнать? Ну, в реальности это возможно разве? Там же два фактора. Там местные жители. У каждого своя правда. У тех, кто погиб, своя правда. У тех, кто защищал, своя правда. Я думаю, что нет. Я говорю, это ведь невозможно в принципе. Ну, просто в принципе невозможно там сказать, что там произошло. Потому что в том хаосе, в котором это происходило, это невозможно выяснить, конечно. И не потому, что что-то кто-то не хочет этого сделать, выяснить, а потому что просто это невозможно.
Ну, я даже не знаю, на этот вопрос трудно ответить.
Ну, я слышал так, вскользь. Я, в общем, точно не знаю, поэтому затрудняюсь что-либо сказать.
А я думаю, нет.
Я думаю, что точки в этом вопросе, наверное, никогда не будет. Всегда найдут сомневающиеся, да и комиссия наверняка захочет что-то отразить со своей точки зрения.
Нет, ну потому что, наверное, это очень длительный процесс.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку расследования на обстоятельств трагедии? С ними беседовала Анна Колчина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 6 часов 38 минут. Время панорамы культурных событий.
Греция в виде исключения позволила американской киногруппе снять художественный фильм «В Акрополе». Фильм называется «Моя разрушенная жизнь». Съемки начнутся в октябре. По словам представителя Министерства культуры Греции, картина станет своего рода культурной рекламой Греции, и ее посмотрят в разных странах мира. Главную роль в фильме исполнит американская актриса греческого происхождения Ния Вардалас. В 1989 году Греция разрешила Фрэнсису Форду Копполе снять в Акрополе несколько эпизодов фильма «Нью-Йоркские истории». 6 арабских государств инвестируют 200 миллионов долларов в производство более дюжины арабских фильмов на английском языке. Цель проекта – развитие арабской киноиндустрии и пропаганда арабской истории и культуры. В числе инвесторов – Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман и Арабские Эмираты. Американский институт кино учредил новый международный кинофестиваль в Далласе. Первый фестиваль пройдет с 22 марта по 1 апреля. Зрители и жюри смогут посмотреть более 150 фильмов. Кинорежиссер Джордж Лукас пожертвовал 175 миллионов долларов Университету Южной Каролины, где он учился в первой половине 60-х годов. По словам создателя «Звездных войн», именно в годы учебы он сформировался как режиссер. Киноактеры Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили, что каждый из них пожертвует по миллиону долларов гуманитарным организациям «Всемирная акция в защиту детей» и «Врачи без границ». Нью-Йоркская Метрополитен Опера открывает спутниковое радио, которое будет вещать в прямом эфире 4 раза в неделю. В планах радио – трансляция музыкальных представлений и цикл передач с архивными записями. В Нью-Йорке состоялось открытие работы британского скульптора индийского происхождения Аниша Капура. Она называется «Небесное зеркало» и представляет собой гигантский диск, собранный из стальных секций. Работа, весящая 23 тонны, установлена под открытым небом в Манхэттене. В ней отражается центр Рокфеллера под углом 60 градусов. Ранее «Небесное зеркало» выставлялось в Англии. В Нью-Йорке оно будет демонстрироваться в течение 6 недель. Аниш Капур – лауреат престижной премии Тернера, один из самых признанных скульпторов Великобритании. В Швеции умер выдающийся кинооператор Свен Никвист. Ему было 83 года. В течение 3 десятилетий он снимал фильмы режиссера Ингмара Бергмана. В 1973 и 1983 годах он был удостоен премии «Оскар» за операторскую работу в картинах «Шепоты и крики» и «Фанни и Александр». Никвист также работал с режиссерами Луи Малем, Вуди Алленом, Романом Полански и другими.
Панораму культурных событий представил Игорь Померанцев.
В Москве 6:41. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Башкирии вас познакомит Александр Мальцев.
Пресса Бурятии отметила новое назначение во властных структурах республики. Депутаты республиканского парламента дали свое согласие на назначение нового прокурора, 54-летнего Петра Ермакова, ранее работавшего в Иркутской области. Как пишет московский комсомолец в Бурятии, Петр Ермаков обозначил СМИ приоритеты своей работы. Это прежде всего борьба с коррупцией и организованной преступностью.
Мы знаем, что на местном уровне при выделении земельных участков, проведении тендеров на строительные подряды, преднамеренном банкротстве жилищно-коммунальных предприятий творятся масштабные злоупотребления, но которые, за редким исключением, остаются вне зоны внимания правоохранительных органов. Впрочем, и здесь, похоже, чистка рядов не за горами.
По мнению МК, Ермакову предстоит немало работы. Регион считается сложным в криминогенном отношении, однако пока резких кадровых перестановок не ожидается. Петр Ермаков заявил: «Шашкой я махать не собираюсь», пишет московский комсомолец в Бурятии. Бурятия превращается в горячую точку Сибирского федерального округа, пишет еженедельник номер один в Бурятии. Доведенные до отчаяния самовольщики вновь вышли на федеральную трассу Иркутск-Чита в пригороде Улан-Удэ. Стратегическая автодорога была перекрыта уже в третий раз за последние несколько недель.
После того, как люди, чьи дома сносились, стали проводить акции протеста, президент республики Леонид Потапов собрал совещание по проблеме самоволок. Было решено, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. Сносить дома направо и налево нельзя. Леонид Потапов заявил, что необходимо создать условия для переселения людей в специально отводимые для переноса домов территории. Решать проблему пока не начали. 13 самовольщиков, чьи дома стоят близ мотеля «Данай», получили предупреждение, что скоро их будут сносить. Первой такую бумагу получила семья, в которой одному ребенку 6 лет, а другому 9 месяцев. Это и стало главной причиной, подтолкнувшей народ к очередной блокаде федералки.
Как пишет еженедельник, среди жителей циркулируют слухи, что в этих местах хотят создать гостинично-развлекательную зону. Якобы в будущем в ней будут сдаваться номера на час, появится множество массажных салонов, может появиться крутое казино для толстосумов, пишет номер один в Бурятии. Бурятия семимильными шагами приближается к тому времени, когда все более или менее подходящие для отдыха места на Байкальском побережье станут одной большой помойкой, пишет номер один в Бурятии. Журналисты еженедельника в статье «Нужны ли нам деньги Грефа?» рассказывают о местечке, расположенном неподалеку от трассы Иркутск-Улан-Удэ. Среди мест, больше всего пострадавших от прихода цивилизации, особо выделяется берег Байкала в самом легко доступном районе Байкальского прибоя и Култушный. Здесь обочины усыпаны горами мусора. Хозяева турбаз отгораживают не только побережье, но и воду. Если с освоением денег федерального бюджета и развитием инфраструктуры весь Байкал ждет такое будущее, что, учитывая наши методы и привычки хозяйствования, вполне вероятно, то лучше бы этих денег не было, отмечает издание.
Дело даже не в том, что здесь будет много турбаз и много отдыхающего народа. Проблема в другом. Десятилетия проходят одно за другим, но никто в республике так и не удосужился взять ситуацию на берегу жемчужины России и мира под контроль. Все это время на Байкале становится только хуже и хуже. Выезд на природу по-нашему – это зачастую такое мероприятие, на котором много водки и мало закуски.
Безусловно, я оговорилась. Александр Мальцев – это наш корреспондент в Улан-Удэ, и он познакомил вас с главными темами газет Бурятии. Московское время 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня поездку во Франции. Соединенные Штаты Америки пересматривают вопрос о помощи Таиланду в связи с происшедшим там военным переворотом. В Будапеште этим вечером несколько тысяч человек вновь собрались на митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчиня. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Утренний эфир продолжает экономический обзор.
Государственная Дума России рассмотрит в пятницу в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную цену земель в пределах 20% от их кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за использование земельных участков в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Правительство России поддержало также законопроект, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в банках страны. Вместе с тем документ ужесточает допуск капитала на российский рынок банковских услуг, устанавливая новый порядок уведомления или получения разрешения Центрального банка при изменении состава акционеров кредитной организации. Величина пакета акций банка, при покупке которого действует уведомительный порядок, снижена с 5 до 1%. Приобретение же 10 и более процентов акций кредитной организации требует предварительного разрешения Центрального банка. Сейчас этот порог установлен на уровне 20%. Инвестиции в реконструкцию и развитие наземной базы российских аэропортов в 2007 году составят примерно 20 миллиардов рублей, заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Анатолий Кожин. Таким образом, по его словам, объемы выделяемых на эти цели средств увеличатся по сравнению с 2004 годом более чем в 10 раз. Сейчас, по данным агентства, в реестр российской гражданской авиации включены 383 аэропорта, причем с 1992 года их количество сократилось почти в 3,5 раза, в основном из-за закрытия аэропортов регионального и местного значения.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Продолжаем утреннюю программу. В процессе строительства суверенной демократии спецслужбы развернули беспрецедентную кампанию против российских ученых, обвиняя их в передаче иностранным разведкам совершенно секретных сведений, в кавычках, некоторые из которых, правда, давно описаны в вузовских учебниках. В четверг эту тему обсуждали академик Юрий Рыжов и военный журналист и эколог Григорий Пасько в программе «Время гостей», которую вел Владимир Бабурин.
Только если это не государственная тайна.
Нет, я не получил никакого ответа Патрушу. Мы обращались к Патрушу очень давно, и потом никакого... Но мы знали тогда, что Патруш встречался с общественной палатой, и даже короткая информация была в газетах, что он сказал, что если нарушения были, мы разберемся, но тайны надо защищать. После этого мне позвонил Кучерян, который там присутствовал или встречался с Патрушем тоже, и попросил, значит, у них там поговорить с ним. Мы там ездили, говорили, рассказывали нескольким членам общественной палаты в кабинете у Кучерена. И договорились, что сделаем обращение. Сначала от его комитета. Значит, сделали. А потом он сказал, что сделают от имени общественной палаты. В общем, за 3 итерации сделали документ, который устраивал и его, и нас, где были отмечены основные моменты, что неясное законодательство по секретности, негодная или неправомерная экспертиза, и слишком большие сроки, люди сидят ни за что, надо спасать людей хоть каким-то образом. Вот 3 момента. Но потом он оказался вывешен на сайте общественной палаты, и тоже резонанса не имел, как и вот эти пикеты, о которых вы говорите. И тогда мы по своей инициативе, значит, направили этот текст уже в инстанции. Прокурорский, Патрушевский, Айрнс Черный все сделал. Когда больше года назад, почти 2, Лугин докладывал президенту эти же вещи, не только эти, но и другие дела, которые Лугин на его усмотрение вынес президент на документах, связанных с шпиономанией, наложил резолюцию Патрушеву, там разобраться и все. Но это было полтора года назад. ВОЗ, по-моему, в обратную сторону, даже не ныне там.
А которое время назад вы обращались к Патрушеву?
Я не могу сказать. Понимаете, я уже считаю, что это настолько безнадежное занятие, что даты у меня не фиксируются. Вот мы сейчас повторили то, о чем мы писали прокурору прежнему, точно повторили документ уже на имя Чайки. Это было совсем недавно. Как раз в этот день, когда я был в Виталии Лазаревиче Гинзбурга, он подписал, и я подписал прямо у него там в кабинете эту бумагу. И отправили, значит, ее вот на той неделе.
Григорий, вы бы стали обращаться по этому поводу к директору Федеральной службы безопасности?
Нет, конечно же. Это все равно, что даже, по-моему, более эффективно обращаться к директору ЖЭКа номер 10, к Папе Римскому или к Спортлото. Дело в том, что ответа, наверное, и быть не может, а, скорее всего, может быть даже наоборот. При установлении факта фальсификации материалов уголовных дел, а таковое уже было, в судах выносились частные определения в адрес ФСБ за фальсификацию материала уголовных дел. Так вот эти люди абсолютно в духе времени не были наказаны, а были повышены в должностях.
Ну, в деле Сойфера я действительно получил почти извинения. Кстати, в докладе ПАСЭ, о котором я говорил, там говорится о деле Сойфера, что вот его удалось так спасти, и даже перед ним извинились. Ну, я не помню, перед ним ли, потому что я получил заказное письмо на свой адрес, что там напущены были на Дальнем Востоке нарушения, и что это ошибка, и будут наказаны. А потом уже Сойфер мне рассказал, что это... По-моему, генерал был по Дальнему Востоку. Его перевели в другую службу, не в ФСБ, но с повышением в Москву.
Да, Веревкин, Рахальский.
Да, точно, Рахальский.
Собеседниками нашего коллеги Владимира Бабурина в программе «Время гостей» были академик Юрий Рыжов и военный журналист и эколог Григорий Пасько.
А в завершении этого часа утреннего эфира вы узнаете, почему американцы стали выбирать пол ребенка.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о неглавных новостях дня и о том, почему все большее число американцев заказывает пол своего будущего ребенка. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мобильный телефон может вскоре стать столь же расхожим товаром, как пакетик картофельных чипсов. По-видимому, считает крупнейший американский производитель мобильников концерн Motorola, представивший автомат по продаже мобильных телефонов. В качестве эксперимента Motorola планирует открыть то, что она называет роботизированными лавками в 20 городах, в основном в аэропортах, надеясь, что такая форма услуги придется по душе забывшим свои телефоны дома авиапассажирам. В автоматической продаже будут 12 моделей телефонов, в том числе самые дорогие, и телефонные принадлежности. Оплаченную кредитной картой покупку выдаст услужливая роботизированная рука. В среднестатистическом американском доме число телевизоров превышает число живущих там людей. Как выясняется из последнего опроса, американцы не хотят расставаться с телеэкраном нигде. Ни в гостиной, ни в спальне, ни на кухне, не говоря уж о ванной комнате. Прилив любви к телевизору пришелся на последние 5 лет с падением цен на плоские модели. Причем, несмотря на прогнозы о том, что компьютер и электронные игры убьют телевизор, американцы проводят у экрана больше времени, чем прежде – 4,5 часа в день в среднем. Это объясняется тем, что когда в доме несколько экранов, каждый может выбрать телепрограмму по душе. Атлетическая гимнастика даже в небольших дозах может значительно уменьшить риск развития диабета второго типа у подростков. В результате ограниченного, но, по словам специалистов многообещающего исследования, выяснилось, что даже небольшие дозы физической нагрузки, испытуемые 2 раза в неделю в течение 4 месяцев, упражнялись с использованием тяжестей, помогли им понизить так называемую сопротивляемость организма инсулину, а именно высокая сопротивляемость впоследствии приводит к развитию диабета. Прежние эксперименты показали, что занятия атлетизмом и аэробикой способствуют предотвращению диабета у предрасположенных к заболеванию взрослых. Выбор пола будущего ребенка становится очень модным занятием в Соединенных Штатах, говорят эксперты. Около половины пар, прибегающих к искусственному оплодотворению, заказывают пол ребенка. Многие медики встревожены тем, что медицинская наука позволяет делать то, что они называют программированием будущего ребенка. Другие, правда, говорят, что ничего плохого в этом нет. Неужели перед американцами действительно открылись возможности создать ребенка по заказу? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
На самом деле это не так.
процедура предимплантационной генетической диагностики дорогостоящая. И то обстоятельство, что так много людей пытаются использовать этот метод для того, чтобы осуществить свои желания в отношении своего потомства, свидетельствует только о материальном достатке. Возможности же этой предимплантационной генетической диагностики весьма ограничены, и прежде всего они ограничены, но очень важной возможностью предотвратить наследование болезненных процессов.
Профессор, генные тестирования эмбрионов во время искусственного осеменения на наличие некоторых опасных заболеваний стало широко принятой практикой. А как в лаборатории программируется пол ребенка?
Они могут выбрать эмбрион с определенным генетическим набором, характеризующим либо мужской, либо женский генотип. Это сделать можно. Но тут есть вот какая опасность. К искусственному оплодотворению прибегают пары, которые не могут зачать ребенка естественным путем. Их обращение в клинику искусственного оплодотворения абсолютно оправдано. Также оправдано в любом случае проведение таких тестов для предупреждения наследственных заболеваний. Небезопасным является обращение в клинику фертилизации, если пара может иметь может зачать ребенка естественным путем. Для производства искусственного оплодотворения необходимо стимулировать яичники женщины к выработке большого количества яйцеклеток. И это может сопровождаться различными гормональными нарушениями. Кроме того, форсирование этой процедуры приводит к тому, что рождаются двойни, тройни и так далее, что тоже не является оптимальным методом воспроизведения рода человеческого.
О тревожащей медиков тенденции американцев выбирать пол ребенка говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В последние недели Джастин Тимберлейк превратился в бесспорного лидера американских музыкальных чартов и радиоволн. Его сингл «Sexy Back» уже месяц остается самым популярным в Америке. А его второй сольный диск «Future Sex Love Sounds» достиг первой строчки списка лучших альбомов. Песня из этого диска «Sexy Ladies».
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». А вот темы следующего часа.
Приговор по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Развитие технопарков в России. Открытие 54-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
И еще раз повторю вопрос, который сегодня мы адресуем аудитории «Радио Свобода». Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии? Пишите нам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир